Давайте помолимся. Господи, мы здесь находимся в Твоем святом присутствии. И когда там вспоминаем, Моисей видел Тебя особым образом в горящем кусте, который горел и не сгорал. И когда он приблизился, Ты сказал ему, чтобы он снял обувь свою, потому что место, на котором он стоит, свято. Господь, помоги нашим сердцам стать перед Тобой на колени, потому что Ты здесь. Помоги нашим сердцам видеть Тебя и благоговеть перед Тобой, потому что место это свято, потому что Ты здесь. Мы, Господь, здесь, чтобы приблизиться к Тебе, чтобы понять Тебя лучше, чтобы научиться от Тебя, чтобы радоваться о Тебе, чтобы успокаиваться в Тебе, получать от Тебя исцеление и спасение и от грехов, и от проблем нашего характера, нашей жизни. И просим, Господь, пожалуйста, наставь нас и благослови, и обними каждую душу здесь находящуюся, что мы все нуждаемся в Тебе, Господь. Во имя Твое молимся, Отец, Сын, Святой Дух, ради Тебя, ради Твоей славы. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Как вы видите, сегодня у нас, в начале собрания было вообще очень мало людей. Но даже сейчас очень мало, в сравнении с тем, сколько обычно у нас на богослужении людей. Я думаю, причина тому в том, что вчера вечером, а для некоторых сегодня ночью, часа в три, закончилось 2,5 недели служения, особенное сконцентрированное служение, которое мы несли по отношению к детскому дому, к детям-сиротам в Орзеле, по отношению к людям, которые вот в этом районе живут. Мы были на улицах, мы общались с людьми, говорили с ними о Боге. И у нас были гости из Америки, они вот сегодня ночью в 2:30 они улетали чуть позже. То есть для многих это было тяжелое время. Благословенное, очень радостное, но многие люди устали. Я думаю, по этой причине некоторые решили побыть дома. Может быть, они сейчас там в тапочках пьют чай и смотрят онлайн. Ну, я думаю, еще одна причина, почему вот после такого напряжения нет с нами всех наших друзей, в том, что, может быть, недостаточно зрелости есть у разных людей, чтобы преодолевать такое напряжение и при этом не терять покой внутренний, не терять Божью силу. Причем я не хочу сказать, что те, которые не пришли, они очень такие незрелые и недуховные. Может быть, все, кто пришли, просто отдыхали 2 недели, поэтому они пришли. Я не знаю. Но факт остается фактом, когда нам тяжело бывает в какие-то стрессовые периоды жизни, мы соблазняемся искать утешение, скажем, в каких-то вещах, которые можем иметь в этом мире, не в Боге. Это непросто, я очень это прекрасно понимаю. Поэтому сегодняшняя тема проповеди такая. Чтобы ответить на эту нужду, я надеялся, что придут уставшие служители, я их утешу, но у меня не получилось это сделать, поэтому, кто-то пришел, поэтому кто-то утешится. Тема проповеди, как обрести покой в напряженной жизни. Как обрести покой в напряженной жизни. У многих славян есть такая болезнь. Я тоже устал. Мне сказали, что дети не уже послушали мою проповедь и хотят идти на свою. Да, извините. Детки, вы можете двигаться в вашу воскресную школу, на богослужение. Некоторые взрослые тоже уходят. Может, они просто хотели отдохнуть с детьми, повеселиться, а не слушать проповедь. Женя, это ты поэтому? Нет? Да? Хорошо. У многих славян болезнью является хроническая лень. Медлительность, нецелеустремленность, стремление защитить себя от нагрузки, от ответственности. Это такая очень присущая славянским народам слабость. Разные славянские народы, по-разному эта слабость выражена, но это есть. Потом, когда наступает трудный момент, то надежда на авось, шапками забросать танки и что-то в этом роде. Многие славяне являются олимпийскими чемпионами по избеганию нагрузок и ответственности. Просто победители, чемпионы всемирного такого уровня. Таким людям нужно услышать другую проповедь сегодня. Но я надеюсь, что и это им поможет. Все же, несмотря на это, даже у славян есть люди, которые берут на себя ответственность, принимают вызов, посвящают себя кропотливому труду, трудятся, заботясь о своих семьях, по-библейски мудро заботясь о себе, о своих родных, о церкви, о Божьем деле. И такие люди подвержены, ну или они в опасности, скажем, от другой болезни. Болезнь современного общества. Жить в стрессе, нести чрезмерную нагрузку, которая испепеляет внутренний мир, опустошает внутренний мир. Болезнь, которая переполняет волнениями людей, что они постоянно беспокоятся, они постоянно в напряжении, они как натянутая струна. Болезнь, которая приводит к потере покоя. Есть такая склонность у людей, которые посвящают себя жить, действительно принимая Божьи заповеди и серьезно их исполняя в жизни. Именно этой нужде посвящена проповедь, чтобы тексты, которые мы сегодня будем читать и исследовать, должны помочь именно или защитить нас от такой болезни, или кого-то исцелять, кто ею болеет, чтобы несмотря на посвящение и ответственную жизнь, целеустремленную, трудолюбивую, не терять внутренний покой, не терять внутренней удовлетворенности, не приходить в состояние, когда ты внутренне просто опустошен, и ты как там внутри пустыня, и ты снаружи просто пытаешься что-то там выдавать. Очень интересный текст Евангелия от Иоанна, 20 глава. Это самая последняя глава Евангелия от Иоанна, или почти последняя, там в самом конце Евангелия от Иоанна. Это момент, который здесь описан, с 19 стиха мы будем читать, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих и ниже. Это момент, когда ученики Иисуса Христа переживали колоссальный стресс. Они были последние несколько, может быть, полгода или последние две недели, они были особенно стрессовыми для них. Они боялись, они шли в Иерусалим, они знали, когда Иисус сказал, пойдем в Иерусалим, предрекая, что его убьют там, что его там распнут, и он будет страдать за грехи людей. Ад, который мы с вами должны испытывать, как справедливое наказание за наши с вами грехи. Этот ад был излит на Иисуса Христа, чтобы его праведность могла быть засчитана нам, и мы могли быть спасены. Он себе засчитал нашу греховность. И вот это он говорит, он это предсказывает, идет в Иерусалим, и ученики, в частности, один из них, Фома, говорит в одном тексте, говорит, пойдем и умрем вместе с ним. Это то, куда они шли, они понимали, что они идут в очень тяжелое напряжение, они приходят в Иерусалим, и Христа принимают очень радостно, но буквально моментально ситуация меняется, и за одну неделю, с понедельника до пятницы, история так накаляется, что предательство одного из учеников, арест, они становятся врагами государства, они бросают Христа, предают его. Это напряжение не только опасное за свою жизнь, это напряжение вины за то, что они предали Христа. И потом Христа убивают, и они виновны в том, что они не были рядом с Ним. Это очень тяжелое переживание. И они беспокоятся о том, что они со Христом были, когда Петра спрашивали, ты из учеников его, он отрекается от этого. Он говорит, я его вообще не знаю, потому что он очень боится. Было очень опасно быть христианином, последователем Иисуса Христа. То есть это очень тяжелое напряжение. Их главу, Мессию Бога, их Иисуса распяли, его убили, он умер. Они переживают напряжение похорон, напряжение, что они лишились драгоценного учителя, того, который для них был как ответом, ответом на все их нужды, надеждой для их души. И такой обрыв в их душе, когда опять мир меркнет, опять все проблемы наваливаются на них, они теряются в этом всем. Это вот колоссальное напряжение, которое они испытывали. Но в воскресенье утром некоторые женщины пошли в гробницу, чтобы сделать с телом то, что они не успели в пятницу, потому что было запрещено по закону, наступала суббота. Они не смогли сделать все вещи, которые обычно делались при погребении. Они приходят утром, и тела нет. Они в шоке, они переживают боль от того, что и тело украли. Унизили как только можно, растоптали из-за наших с вами грехов против Христа. Он испытывал этот наш ад. И вот еще тело его украли, чтобы порочить его до конца. И потом они видят Христа воскресшего, и они радуются, прибывают к ученикам. Ученики по-разному на это реагируют. Был среди них апостол Петр, который... Все ученики предали Христа, но Петр трижды от него отрекся. Вот это напряжение, Иисус воскрес. Как же я встречусь с ним, что я ему скажу, что будет со мной. Другие ученики тоже предали, не как Петр. Это тоже напряжение. И вот мы читаем этот текст. В тот же первый день недели, это воскресенье, тогда считался первый день недели. В тот же первый день недели вечером, он воскрес утром, женщины узнали об этом, оповестили апостола, вот они этот день в волнении. Когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, они боялись иудеев, которые могли их уничтожить, могли их арестовать, могли их также распять, и поэтому они все запоры закрыли, что можно было. Они в очень большом стрессе. Вот в этом состоянии пришел Иисус, и стал посреди и говорит им: мир вам, шалом, да будет покой в ваших сердцах. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа, получили мир от Него. Иудеи такие же, как и были, они точно так же их хотят уничтожать, они точно так же против. Мир не изменился, стресс не изменился, обстоятельства не изменились. Их последствия, их верности Богу такая же опасная может быть для них. То есть обстоятельства или уровень стресса остался тот же. Но они наполнились радостью, потому что они увидели Иисуса Христа, так как не видели раньше. Иисус же сказал им вторично, и неспроста второй раз говорит им: мир вам. Пусть будет покой глубоко в ваших сердцах. Пусть будет удовлетворенность в ваших сердцах. Он не пришел и он не сказал: я изменю обстоятельства. Расслабьтесь, уже там мы тут сидим, а там я уже чудесным, сверхъестественным образом решил все проблемы. Вы выходите, вы уже там в центре мира будете, все вам будут там кланяться. Он так не говорит. Он раньше когда-то их еще наставлял и говорил: я посылаю вас как овец среди волков. Мир будет вас ненавидеть. Даже будут люди, которые, когда будут вас убивать, будут считать, что делают великое дело Божие. Убивая его детей, убивая христианство, убивая учение Христа, они будут думать, что выполняют волю Божью. То есть будет, вот это то, что он предсказывал, он не изменил обстоятельства. Но он говорит им: мир вам, или шалом. И дальше говорит: как послал меня Отец в этот озлобленный мир, мир, который меня не принял и убил, так и я посылаю вас. Он не сказал им: вы выполнили свою миссию, теперь... я знаю один остров, там нет никаких опасностей, вы уплывете туда, и у вас будет своя, монастырь свой, или какая-то своя такая христианская миссия, свой какой-то особенный город, вы будете там жить спокойно. Он говорит: нет, он не сказал, я посылаю вас на мирный такой пляжный, курортный островок. Он говорит: я посылаю вас в тот же мир, в который я пришел. То есть именно туда, они закрыты в этой горнице, он их туда посылает. В это напряжение, в это страдание, в этот стресс. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. То есть он им рассказывает дело их служения, что без Духа Святого оно невозможно, что дело служения в том, чтобы проповедовать Евангелие, идти к людям, озлобившимся против Бога, и с любовью доносить им, чтобы Евангелие, чтобы они узнали, как спастись от грехов своих, от ада. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними. Я упоминал этого Фому, он однажды сказал: пойдем и умрем с ним. Он не был такой уж трусливый, или называют его Фома неверующий, он не был какой-то уж очень неверующий, но у него была слабость в вере. Он не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, которые были пронзены копьем, не поверю. То есть Фома здесь реагирует определенным образом. Скажем, тут пересекаются как две плоскости. Одна плоскость – это плоскость веры, когда он мог бы сказать, что по вашим свидетельствам, и знаю, какой Бог великий, он мог воскреснуть, и Иисус это предсказывал, верю и жду встречи с Господом, если он явится нам еще, и получаю ту же радость, которую вы получили, и получаю тот же шалом, тот же мир в свое сердце. Но он более горизонтально реагирует, он видит обстоятельства этой жизни, он видит разные проблемы, которые накопились, и он хочет противопоставить этим всем обстоятельствам, какие-то другие материальные обстоятельства. Он говорит, я хочу это физически проверить. Христос ли это? Я уже устал просто как-то, я не понимаю, как это по-другому. Я хочу вот как бы на одной чаше весов материальные доводы, я хочу на другую чашу весов положить материальные доводы. Здесь такой стресс. Как это я мир обрету, если я не уменьшу количество дел, которые здесь? Или если я не увеличу время, которое мне дано на исполнение этих дел? Это невозможно, поэтому дайте мне вот такие доводы. И тогда я обрету этот мир, и тогда возрадуюсь, Господи. После 8 дней опять были в доме ученики, то есть прошла чуть больше недели, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, видите, тоже двери заперты, реальные обстоятельства жизни, им нужно проявлять мудрость и закрывать эти двери, когда они вместе и говорят о Христе. И вот Христос является... И он опять им говорит, не укоряет их за предательство, не укоряет их за то, что они бросили его, не укоряет даже в данном случае Петра, не укоряет даже Фому. И он говорит им, мир вам, пусть будет глубокий покой в ваших сердцах во всех этих обстоятельствах. Он им предлагает мир не в горизонтальной плоскости, но в вертикальной. Он им предлагает мир сверхъестественный от него, он показывает себя. И он не дает ответа на все проблемы, он не говорит то, когда умрет, и при каких обстоятельствах, и уж точно он не говорит, как можно избежать этих обстоятельств. Почти все из них были убиты, только Иоанн дожил до глубокой старости, и тот умирал в заключении на острове Патмос, где он как раб исполнял в возрасте 80 или 90 лет, исполнял очень тяжелую работу на каменоломне. То есть... Он не дает им перспективы, что жизнь наладится, у вас будет своя там какая-то вилла на Средиземноморье и так далее. Христианство займет лидирующее положение, вы займете высокопоставленные должности, вам будут подчинены всякие там безбожники или какие-то власти. Он не дает им материального утешения, он говорит, обстоятельства остаются те же. И я более того говорю, я посылаю вас в мир, вы должны брать на себя ответственность, вы должны нести такую нагрузку. Но как же мы найдем покой? Столько это невозможно для меня. И он здесь дает ответ. Он говорит, мир вам. И этот мир он подразумевает от самого себя. Мы прочитаем еще другие отрывки, которые об этом яснее говорят. Он говорит, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Это такая любовь Христа. Он являет свою любовь, свое милосердие своему ученику. И явление этого милосердия или любви Христа при неизмененных обстоятельствах достаточно для Фомы, чтобы верить. Он не вложил в руку туда ни палец, ни под ребро руку свою. Он тут же поклонился, увидев Христа и увидев его милость. Милостивое отношение к нему, недостойному к нему, недостаточно верующему, к нему, который ищет таких материальных доказательств для веры. «Не будь неверующим, но верующим», Фома сказал ему в ответ. Господь мой и Бог мой. Поклонился ему, признал его господином своей жизни и истинным Богом. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Блаженны, которые не увидят меня материально, физически. Он именно так его увидел. Но которые, для нас с вами скажу, увидят Христа духовными глазами через призму Божьего Слова на страницах Писания. Дух Святой откроет эти слова, и это принесет покой нашим душам. Мы живем с вами в мире, в котором существует дефицит покоя. Его не хватает, за ними очереди везде. Это просто колоссальный стресс, это инфекция современного мира. Особенно в больших городах, в котором мы с вами живем, в городе Киеве, это, и причем обороты наращиваются, стресс давит все больше и больше, мир перестраивается там, где мы работаем, там, где мы учимся, там, как мы ездим, сколько людей в транспорте ездит, что на дорогах творится и так далее, сколько людей живут на одном квадратном метре земли в Киеве. и так далее. То есть это все напряжение, оно растет. Я недавно говорил с одним человеком, он говорит, мне не нравится Киев, здесь такая суета, я здесь не хочу жить. Здесь очень тяжело, ты устаешь. Если кто-то из вас отдыхал этим летом, вы уезжали, то, скорее всего, вы не ехали в какой-то более загруженный город, чтобы по пробкам там где-то постоять. Вы, наверное, ездили в более спокойное место, где там больше какое-то, ну, меньше вот этого напряжения, меньше этой суеты, меньше этого давления. Это инфекция современного мира, мы можем легко заразиться этим стрессом, это может давить на нас. Я бы сказал, что есть два типа стрессов. Один – это общий стресс жизни. Просто вот то, что я рассказал, как мы живем, какие обстоятельства, нам нужно бороться за выживание, недостаточно денег, какие-то там проблемы финансовые, проблемы со здоровьем, какие-то вопросы, у кого есть дети с детьми, там школа, много. Вот просто такие общий план жизни. Таким стрессом страдают все люди, даже которые Бога не знают. Стресс – это нервное напряжение или моральное напряжение, когда на душу очень сильно давит. И это напряжение происходит у человека в результате постоянного состояния боевой готовности. Он на улице или на работе, он не может расслабиться, он видит постоянно какую-то микро- или макси-угрозу против него, против того, что есть в его жизни. Это не обязательно угроза, ну, физической жизни, там, что кто-то заберет. Это достаточно спокойно в нашей стране, но угроза, как я буду завтра работать, будет ли у меня работа, какая у меня будет зарплата, как ко мне отнесутся те люди, а если я так поступлю, как они отреагируют, какое у них мнение на меня, много разных вещей. Очень часто наше сознание заполнено тем, как мы не просто живем спокойно, а мы очень соизмеряем себя не с Богом, в первую очередь бывает, ну или с Богом, может быть, но тут же рядом очень быстро соизмеряем, а что люди посмотрят, как они скажут, а как они отреагируют. Именно поэтому люди в нашей стране, заходя в лифт, не разговаривают. Они живут в одном подъезде, но им неудобно. Они заходят, и они, ну, может быть, в лучшем случае здрасте выдавят, если они там выросли в этом подъезде, и это... Тетя Галя, просто мамина подружка, с которой там уже что-то произошло за 20 лет или 30 лет жизни. Но если это ты переехал, то просто люди живут в одном подъезде, они не разговаривают, они заходят, они в напряжении. Если на улице кто-то подходит, часто первое чувство, которое люди испытывают, это дискомфорт, это страх, что он хочет. То что он ко мне обращается? То есть чувство просто возникает, ты, может быть, умом даже понимаешь, что ну все нормально, может, он что-то хочет. Ты не успеваешь даже себя наставить, проповедь себе правильную сказать, чтобы истину себе произнести. Просто у тебя просто раз, и чувство появляется, и ты потом себя спасаешь. Не все так живут, конечно, но многие. Это состояние боевой готовности. Человек постоянно готов отреагировать на какую-нибудь опасность, на какую-то агрессию, пришедшую со стороны. Или же это просто напряжение ответственности, которую мы несем. Все ли будет хорошо с этим? Получится ли у меня это сделать? А вдруг у меня как-то это не выйдет? И так далее, и так далее. Стресс может быть тоже какой-то внезапный, если кто-то заболел. Физический стресс для организма, если мы переживаем операцию или какое-то лечение, какие-то антибиотики, это стресс для тела просто физического. То есть это определенная как атака, с которой нам нужно справляться. Я читал разную статистику разных стран, что в России, как оценивается уровень стресса, как в Европе, как в Соединенных Штатах Америки. Я не нашел украинскую статистику. Но вот в России, я думаю, это близко к тому, как мы живем, примерно 70% россиян постоянно находятся в состоянии стресса. А треть всего населения в состоянии сильного стресса. То есть 30 из этих 70, они в колоссальном стрессе. 40 в меньшем. Про Америку я читал тоже, что 90% населения находится в стрессе. 60 из которых испытывают особенно мощный стресс раза два в неделю. То есть это вот это вот состояние, это то, что такое давление. В Европе, в Америке подсчитали, сколько тратится денег на лечение болезней, которые возникают из-за стресса. Это самые разные, это могут быть головные боли, разные симптомы, они могут вот такие. Это быстрая утомляемость или слабость по утрам, песок в глазах, такое ощущение, частые головные боли, бессонница, когда человек не может заснуть, конфликтность, склонность к одиночеству, когда он просто его все напрягает. Подобные симптомы. многие из-за стресса развивается, иммунитет падает у человека, из-за этого возникают у него разные заболевания, раковое в частности, это не справляется иммунитет, или разные другие заболевания в течение года, какие-то ОРЗ и тому подобное, гриппы, потому что иммунитет очень подавлен стрессом. И вот сколько денег на это тратится, ну это миллиарды. Просто компаниям выгоднее где-то в Америке своим рабочим создать какую-то систему, где бы они могли немножко снимать с себя стресс, немного отдыхать, перерывы какие-то или что-то в этом роде. Это обходилось бы дешевле, чем платить, ну там по-другому, там как-то платят за это, у нас, иди лечись, твои проблемы. Там как-то за это платят, страховка у людей есть, и поэтому это там миллиарды долларов. Это большие, то есть это инфекция современного мира, это такой общий стресс, в котором мы живем. Но есть еще духовный стресс, который мы можем испытывать. Вот в одной книге я прочитал Дональд Уитни «Живите в простоте», такая книга. Вот что он написал. «Бывает ли такое, что ваша духовная жизнь кажется вам скорее бременем, чем благословением? Не приходило ли вам в голову, что ваша духовная деятельность, то, что вы делаете в духовном плане, не укрепляет вас, а изматывает вас? Не превратились ли духовные дела для вас в еще одну обязанность в слишком напряженном ежедневном графике? Мы должны понимать, конечно, что какая-то часть духовных обязанностей будет утомительна. Для нас это нормально. Однако проблема усугубляется, когда приток свежих духовных сил не восполняет затрат на служение. Вы отдаете, и вы не укрепляетесь внутренне духовно. Вы теряете мир, вы теряете покой, вы теряете удовлетворенность, вы теряете вот эту свежесть внутреннюю. Эта сила уходит из вас, и вы из последних сил, уже иногда из далеко не духовных сил что-то делаете, и это вас выхолащивает и опустошает. Духовная жизнь должна быть источником, восполняющим внутренние силы, восстанавливающим внутренние силы. Сегодня же существует тенденция к повышенной активности, к суете, к занятости. И это настолько характерно для нашей жизни, что это может переходить и на духовную жизнь, если мы не будем бдительны в этом отношении. Когда наша духовная жизнь будет просто под таким стрессом, когда мы должны выполнить список разных дел, мы должны прочитать Библию, мы должны помолиться, и мы это делаем, и наша душа, она не может это воспринять, она не может это захватить, у нас нет мира. Мы в стрессе, мы понимаем, у меня есть полчаса, я хочу читать Библию каждый день, у меня есть только полчаса этого, я должен его быстро использовать, ты садишься там, и ты читаешь, иногда по диагонали, тебе больше и больше ответственности, и они давят, и они уменьшают количество духовного времяпровождения. Ты выбираешь отдых другого типа. Кстати, тоже вот в России статистика говорит так, что люди избавляются от стресса следующим образом. Телевизор на первом месте, ну или не на первом, тут такая статистика, я не совсем понял, как ее истолковать. Телевизор, музыка, алкоголь, еда, медикаменты. То есть это то, как можно очень быстро это сделать. Вчера мы на конференции слышали, как одна родительница, у нее ребенок болеет, и как она просто справляется с этим. Она говорит, без 50 грамм коньяка утром я не могу жить. Я не могу никак посмотреть на этот день, в котором мне нужно столько заботиться о своем ребенке, который о себе не может заботиться уже много лет. То есть это то, как люди решают. Наркотики можно добавить, беспорядочная сексуальная жизнь, вне брака, греховная, для того, чтобы просто забыться. Если вы посмотрите на развитие дискотек, просто исследуете, куда движется музыка дискотек, и, ну, наверное, вы не ходите туда, ну, так, по телевизору можно заметить, куда развивается вообще тенденция, то есть какой эффект люди пытаются создать там в ночных клубах. Это эффект отключки просто, отключение мозгов, чтобы ты просто забылся. Это ритмичная музыка, которая бумкает, и ты просто, там нет слов, там нечего слушать. Это очень-очень громко для того, чтобы ты не мог слышать людей вокруг. Это не окон, чтобы ты не видел, какая пора времени, ночи или там дня. Это всякие там напитки или наркотики, которые тебя отключают. Это специальная одежда, которая, ну, сексуального характера. То есть человек должен выйти из обычного мира. И это один из способов, как люди пытаются спастись от стресса. Потом на утро голова болит больше, на утро больше проблем в жизни, и они как-то уже пытаются их там спасать пятым браком или еще чем-то таким. Это тенденция, в которой мы живем. И это может давить на духовную жизнь в том числе. И мы можем в результате спасаться, ну, может быть, не такими безбожными способами, как я описал, но мы можем спасаться от стресса едой, можем мечтать очень о еде, ждать этого момента, фантазировать, готовить. Можем ну, разными развлечениями ждать отпуска и тогда уже, так сказать, 25 городов за раз объехать, чтобы приехать, фотографии выложить, у меня победа, я столько всего увидел. Ну, это много, у разных людей разные способы, как этого достигать. Как мы не хотим встретиться со своей душой и с ее состоянием. И вот последняя фраза из этой книги. Многие сферы нашей жизни процветают и приносят плод, но мы никогда еще не ощущали себя такими духовно немощными. Наши ежедневники полны планов, но души опустошены. Это такой духовный стресс. Это то, как внутренний мир меняется. Это то, во что превращается наша духовная жизнь, наше отношение к Богу, отношение к христианству. Вы знаете, как бывает тяжело, придя на богослужение, остановить свое сердце, чтобы сфокусировать себя на Боге, на Его Слове. Сколько просто отвлекающих факторов, или каких-то проблем, или кто в чем одет, или пришел тот человек, или не пришел, что я буду делать после собрания, и так далее. Вот поэтому мы живем в такой ситуации, нам надо научиться от Бога. Не у этого мира, этот мир не знает вот этого шалома, о котором говорил Христос. Он не знает этого мира. Этого покоя. Он имеет вот эти вот все лжезаменители, которые временно дают эффект, но потом разрушительные очень сильно. Нам нужно научиться у Бога, как жить не лентяйской беспечностью, когда у меня стресса-то и нет в жизни. Жить трудолюбиво, плодотворно, но при этом иметь глубокий мир в сердце. При этом иметь глубокую удовлетворенность. При этом иметь не выхолощенный внутренний мир, а богатый внутренний мир. При этом иметь силы для совершения служения, для заботы о других людях. При этом, может быть, физически колоссально устав, дойдя до измождения, иметь внутри, может быть, не такую веселость, которую можно увидеть снаружи, но глубокую удовлетворенность и глубокую радость, которая от Христа исходит. Вот такие люди, которые пусть даже устают так сильно. Понятно, они отдыхать должны, все на своем месте. Но даже они так устают, эти уставшие люди. Кто-то сказал, что мир меняется или держится на уставших людях. Не на тех, которые просто ничего не делают, и иногда там какая-то гениальная идея. Поэтому сейчас мы этому будем учиться, и мы посмотрим на две плоскости. Как же обрести покой в напряженной жизни? Покой обретается на пересечении двух плоскостей. Вертикальная, скажем так, и горизонтальная. Горизонтальная – это неплохая, просто так легче изобразить. На пересечении этих двух плоскостей, вот в этой как бы точке, где пересекаются эти плоскости, обретается покой. Вертикальная плоскость – это плоскость мудрого планирования. Нужно мудрее учиться планировать, совершать свою работу, подготавливаться к ней, чтобы было достаточно времени, чтобы мы были достаточно к ней приготовлены, чтобы это мудро делать, чтобы не запланировать 500 дел на короткий промежуток времени, просто физически невозможно их исполнить, и в результате мы очень волнуемся. И есть горизонтальная плоскость, и эта горизонтальная плоскость – это, или наоборот, как хотите, можете сделать, другая плоскость – это плоскость вот этого покоя, который мы получаем сверхъестественно от Бога. Это плоскость сверхъестественного покоя, который дарится Богом. Перед этим еще, перед тем, как мы посмотрим на эти две плоскости, несколько слов стоит сказать. Обычная тенденция людей, когда они попадают в стресс, для большинства людей, она такая. Очень много дел, и поэтому люди бросаются в две крайности. Крайность первая. Я не буду на себя брать эту ответственность. Просто я, оно мне уже не нужно все это. Я не хочу это делать. Что я крайний, что я должен этим заниматься? Я просто отказываюсь от всей ответственности, и я не буду это делать. И это по-разному выглядит. Например, мужья в некоторых семьях предпочитают не работать. Ну, они ищут работу. В постоянном творческом поиске. Или предпочитают работать на работе, на которой им удобнее работать. Она не стрессовая, правда, она не приносит достаточно денег для семьи, за что мужчины ответственны в своих семьях, а не женщины. Мужчины ответственны обеспечивать свои семьи. Ну вот как бы, а мне тут удобнее, у меня тут коллектив подобрался. Ну ничего, что фирма загибается, ничего, что не платят или платят нерегулярно. Ну потерпим, но терять уж сильно не хочется такое теплое местечко. То есть я хочу меньше ответственности, я не хочу брать на себя нагрузку. Я не хочу учиться, чтобы иметь лучшую там, не знаю, профессию или лучшие способности зарабатывать деньги. Это одна крайность. То же самое в служении может быть. Просто отказаться. Или это может быть в отношениях, у тебя напряжение с кем-то, нужно, Писание говорит, пойти поговорить, попросить даже прощения, но лучше сделать вид, будто бы ничего не произошло, не говорить, отдалиться, не разговаривать, оно как-то само утрясется. Это намного удобнее. Другая есть крайность в этой плоскости, так сколько мы делаем. Это думать, что я просто мудрее все спланирую. Этому нужно учиться, это правильно, но я вот мудрее спланирую, и все сработает. И бывают люди очень мудро планируют, а мира все равно нет, покоя все равно нет. Потому что вот этой другой плоскости сверхъестественного покоя они не знают. Бывает так, что люди отказываются от ответственности, но все равно покой не обретают. Намного меньше напряжения, а они покоя не имеют. Или они намного мудрее все спланировали, и все равно покоя нет. И при этом бывает так, что человек не очень мудро планирует и довольно перегружен, и что-то несовершенно там управляет какими-то задачами и своим временем, но имеет глубокий покой от Бога. И он учится мудрее планировать. Это правильно, это благочестиво. Но он уже даже вот в этом стрессе и немудром планировании, он знает эту сверхъестественную плоскость покоя. Ей нужно научиться. Итак, эти две плоскости. Первая плоскость – это плоскость мудрого планирования. Если мы мудрее будем планировать свою жизнь, то тогда мы будем иметь больше от Бога благодати действовать в соответствии с теми силами, которые у нас есть. Мы вообще-то склонны нереалистично понимать себя, жить не в истине, планировать либо меньше, чем нужно, либо больше, чем нужно, недооценивать свои силы или свое трудолюбие, или уровень жертвенности, который мы должны выдавать, или же переоценивать это, жить не в соответствии, не по мере тех сил, которые Бог нам дает, не по мере тех даров, которые нам дает. То есть мы очень склонны жить в иллюзиях. И нам нужно эти все страдания переживать, чтобы мы просто увидели, где мы, кто мы, как мы сформированы Богом, какие задачи нам сложнее даются, какие легче, на что больше времени у меня уходит. Может, у всех у вас быстрее это делается, а у меня медленнее, у меня не получается, потому что мне нужно больше времени запланировать. И мы просто вот познаем так истину. Вот тексты, которые об этом говорят. Плоскость мудрого планирования. Первое. Трудиться усердно, но по мере имеющихся сил. То есть вывод здесь первый. Нужно, может быть, мы взяли на себя больше, чем нужно. Можно анализировать, по каким причинам мы это делаем. Там можно увидеть свое сердце. Иногда мы хотим показаться перед людьми и набираем на себя всю ответственность, а потом мы ничего не выполняем или не выполняем половину. Поэтому нужно трудиться усердно по мере имеющихся сил. И если кто-то в перенапряжении, то в этой плоскости мудрого планирования, может быть, кому-то нужно меньше взять на себя ответственность. Может быть, у кого-то такой комплекс спасителя. И ему нужно научиться, что не ты спаситель, и не ты Бог, и не ты владыка, управляющий миром, а Бог. И поэтому Бог дал нам спать. Треть нашей жизни мы спим. Так, кажется, непродуктивно время проходит. Но Бог учит нас. Ты создание, ты не можешь все делать. Притчи 17.1 об этом говорят. Притчи 17.1. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. То есть здесь говорится, во-первых, что лучше. Лучше иметь меньше, но иметь покой. Это намного больше удовлетворяет нас и благословляет. А во-вторых, здесь тоже говорится, ну кусок хлеба это очень мало. А можно очень много трудиться и наполнять свой дом много чем. И в результате это приводит нас к раздору, к напряжению, к отсутствию какого-то мира. Мы перенапряжены. Или другой текст. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха. Луки 10:38. Особенная история, вы все знаете эту историю, или большинство из вас. В продолжение пути их пришел он, Иисус, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Пригласила, проявила гостеприимство. У нее была сестра именем Мария, которая вместо такого бурного проявления гостеприимства, вот написано, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. То есть, может быть, она даже не очень аккуратно поступила в гостеприимстве. Может быть, она вот в этой плоскости материального блага по отношению к Христу поступала некорректно. Может быть, и нужно было помочь сестре, может быть, нужно было как-то позаботиться о каком-то угощении. Может быть, она это делала. Здесь дальше описано, что Марфа же думала о огромном угощении, хотела впечатлить Христа. Она, наверное, боролась за свою, так сказать, за свое, ну, чтобы, что люди про меня скажут, пришли в гости, нужно хорошо все сделать. Но Мария видела другую плоскость. Она села у ног Христа, она слушала, что Он говорил. Она старалась черпать покой не из того, что она все лучшим образом накрыла, впечатлила и теперь может успокоиться, что репутация, так сказать, на высоте, впечатление хорошее, отношения будут хорошие, он, наверное, еще раз зайдет, построили хорошие или с моей стороны выгодные отношения со Христом или что-то такое. То есть она могла бы искать такого утешения и покоя, но Мария не искала, она искала в другой плоскости. Она слушала Слово Его, она созерцала Христа, она познавала Его, она вникала в Него, впитывала Его Слово, и это то, что защищало ее сердце, укрепляло ее сердце. А Марфа написано, Марфа же заботилась о большом угощении. Она хотела впечатлить. И подойдя сказала, и это вот большая суета, она взяла на себя такую нагрузку, она взяла нагрузку большую, чем она может выполнить. Она не просто сказала, ну я вот особенно потружусь, буду одним ухом слушать, а вторым тут, ну или второй частью мозга думать и как-то готовить, чтобы, ну, может, не так хорошо приготовлю, но очень важно слушать его. Она нет, она отключается от того, чтобы слушать, и она понимает, нужно большое угощение. Она планирует очень много всего, что выше ее сил, и в результате она, у нее в мозгу начинается борьба, а Мария там сидит, хитрая такая, уселась, ничего не делает, а вот это ж нужно сделать, а что о нас люди подумают. Она сидит, раздражается на нее, она работает и раздражается, у нее это растет, растет, потом она думает, смотри, Христос-то не реагирует. Она начинает раздражаться на Иисуса, ради которого она сейчас все это делает, ему угощение. Она ему сейчас служит, совершает духовное служение, такое лучшее в церкви, можно сказать, да? Но она уже злится на Христа, что он не заставит или не повелит Марии помочь, потому что это же все очень нужно. Она запланировала сверх своих сил. Ей нужно было меньше запланировать, чтобы приготовить и слушать то, что он учит. Или быстро приготовить и быстро пойти слушать только это. Но она захотела очень много запланировать, свыше ее сил. И поэтому она говорит, и подойдя сказала, Господи, или тебе нужды нет, ты не беспокоишься, тебе все равно, что я здесь так устала, тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне. Это правильно, это логично, это то, как должно быть все устроено, Иисус, давай сделай это. Это вот то, в какое состояние она пришла, как она к Богу начала относиться, с какими претензиями, с каким раздражением, даже к Богу. Иисус же сказал ей в ответ. Он говорит, Марфа, Марфа. Он как останавливает, она вся такая. Он ее зовет, Марфа, стоп, стоп, остановись, сейчас послушай, что я тебе скажу. Да я знаю, знаю, Мария, говори, уже тут у нас все нужно снимать с плиты. Он говорит, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, о слишком многом, о больше, чем нужно. Я этого не ожидаю, Бог не повелевает тебе этого, Бог не ложит на тебя такую нагрузку. А одно только нужно. Самое главное, вот самое центральное, что нужно. Не единственное, но самое центральное, самое первое. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Она избрала тот путь, когда она действительно правильно почтит меня. Намного важнее для Бога, чтобы мы любили Его, чтобы мы развивали с Ним взаимоотношения, чтобы наши отношения были как потрясающий, захватывающий роман, глава за главой, мои отношения с Господом. Вот христианство. Для Него это намного больше значит, что мы Его любим, слушаем Его слова, размышляем, отвечаем молитвой в ответ, как-то думаем, как это применить, не понимаем, молимся Ему в ответ. Вот это взаимоотношение. Это для Бога важнее, чем когда мы это все отставливаем в сторону обстоятельства жизни и даже служения, зажимает это вот в такую песчинку, ну, есть все нормально, и мы заботимся и суетимся о многом. Богу это не угодно. Бог не ожидает этого от тебя, Мария. Поэтому тебе нужно снизить эти стандарты. Тебе нужно вообще проверить, ради кого ты, ради Бога это делаешь, или ради себя и каких-то своих претензий. Это первое. Нужно трудиться усердно, но по мере имеющихся сил. И второе. Нужно мудро планировать. Славянам не сильно это присуще. Мы шутили вот здесь там с американцами на проекте и говорили, мы говорили, сначала говорили через 5 минут, а потом говорили через 5 украинских минут. Потому что это не имеется в виду 5 минут. Ну, это так. Не меньше 5 минут точно, так, 5-20, нормально. В университете я учился, мы, если профессор, 15 минут опоздания мы ждем, если не профессор, 10. То есть это как нормально, все. 15 минут подождал, ушел. Все чисто. Раньше ушел, нужно ждать. Ну, в общем, такой мудрости в планировании у нас недостаточно много, нужно этому учиться, это, не лениться в этом. Вот несколько текстов. Притчи, 17 глава, мы читали там первый стих. Мы прочитали: «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом на пол, полный заколотого скота с раздором». А второй стих. «Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство». То есть, смотрите, ситуация. Семья, в ней есть отец, мама, у них есть сыновья, сын. Сын беспутный, нетрудолюбивый, нецелеустремленный. Отец, наверное, богатый, потому он может себе мажором таким жить, не учиться ничему, не трудиться упорно. Ему же все, так сказать, ну вот так вот на блюдечке с золотой каемочкой досталось. Отец упорно трудился, а он этому не научился. Беспутный сын. Но он сын, и он первенец, и ему по праву принадлежит наследство. И он это ожидает, это естественно. Но в доме есть еще раб, у которого нет никаких прав. У него не то, что нет прав на наследство. У него прав нет на распоряжение своей жизнью. Он как вещь, которая принадлежит своему господину, который может разделить семью, жену туда послать, мужа туда. То есть разные вещи может сделать. То есть он не имеет никаких прав на наследство. Не имеет никаких прав там даже на свою жизнь. Так вот, говорится, если этот раб, не имеющий никаких прав, имеющий такое унизительное положение, имеющий положение очень, ну такое, бессильное, что ли, у него нет никаких рычагов влияния. Но если он будет разумный, он разумно будет планировать то, что он делает, работать в доме хозяина, то в результате разумный раб господствует над сыном. Тот, который внизу, будет господином для того, кто вверху. Потому что он разумный, он мудрый, он мудро управляет тем имуществом, которое есть в хозяйстве, он бизнес тогда был семейный, даже если они что-то там торговали или куда-то ездили. То есть он очень мудро, очень часто рабы были управляющими всего, что принадлежало господину. То есть всего его там богатого имущества и всего, всяких бизнесов разных. Они могли быть вторым человеком. Так если он будет разумен, то он будет, хотя вот эти все есть вот иерархия, да, и все законные права, они будут нарушены, потому что мудрость в его работе, его разумность, она драгоценнее, чем родственные связи, чем положение в обществе, чем то, какое у тебя образование и тому подобное. Разумный раб господствует над беспутным сыном, он будет руководить этим сыном. И еще более невероятная вещь. И между братьями разделит наследство. Он станет в положение одного из сыновей этого господина. И этот господин, разделяя имущество, разделит его поровну между своими сыновьями и этим рабом. Причина – он разумный. Он мудро подходит к жизни. Он старается понять реальность. Он избавляется от этих иллюзий, которые у него есть. Иллюзии, которые рождены нашей слабостью, там, какими-то ситуациями жизненными, людьми. Он старается жить в истине, он старается мудрее и мудрее планировать то, что он делает. Он замечает, что эта работа, которая оказалась 2 минуты. Ну что там собраться утром на собрание? Это как бы, я же вроде нормально планирую, но опаздываю каждый раз. Ну это просто потому, что трамвай опоздал. Ну это просто потому, что пробка. Ну это просто потому, что вот это сегодня так. Ну это просто вот у жены заколка потерялась. Ну это просто вот это. Нет, это не поэтому. Не мудрое планирование. Утром нужно больше времени на заторы запланировать, на заколки, на детей, там, на разные вещи, на то, что что-то нужно найти, что-то потерялось, встретил друга по дороге, которого не видел 10 лет. На вот это все нужно запланировать время. Чтобы быть в 11:00, нужно ехать, ну, для кого-то на 10:30, и он тогда, может быть, успеет на 11:00. Потому что столько много с вечера не подготовлено, не продумано, поэтому... Это вот реализм, то есть человек понимает, он перестает жить в такой иллюзии. Ну что там, я с утра встал, оделся, я в институт всегда так ходил, джинсы одел, и уже я тут уже рядом, никаких проблем. Ну ты уже не в институте, как-то, может, изменился, может, ее здоровье уже не то, ты не так быстро одеваешь, джинсы, может, узкие, не знаю, какая-то есть причина. Но это нужно увидеть, что это действительно, это не работает. Это глупо повторять одно и то же, одно и то же. Ну просто не хочется раньше вставать. Ну не хочется прийти и тут сидеть ждать, ну чувствуешь себя каким-то странным. Это же в нашей культуре, это же чуть ли не унизительно прийти раньше и ждать. На самом деле это в других странах очень почетно. Ты пришел вовремя, заранее, молодец. У нас ты что? Чего тут сидишь? Раньше пришел. То есть много всяких внутренней борьбы, или лень, или желание поспать побольше, или еще что-то давит на меня, чтобы я все это оправдывал какими-то иллюзиями и не мог мудро планировать. У меня много есть всяких таких немудрых вещей. Я бывает, мое сердце горит, я запланирую и это, и это, и это. Я думаю, ну, так это ж нормально, и вот тут конференция, а потом там школа, а потом там еще поездка, а вот здесь еще такое служение в церкви, вот здесь такое. Не, ну как-то так все нормально. А потом, когда я уже там еле-еле доживаю до того периода, еле-еле уже, просто уже в таком состоянии. Я потом думаю, о, это ж я не запланировал, что там дети возьмут, заболеют. Не вовремя. Мне в эти 2 месяца вы не можете болеть. Мама там что-то захотела, я там что-то не то. Что же я такое, у меня это есть, поэтому я себе это тоже проповедую. Ну, еще один текст на тему мудрого планирования. Это Евангелие от Луки, 14 глава, с 28 стиха. Евангелие от Луки, 14:28. Иисус говорит о, ну, он определенно духовный урок там преподносит, о том, чтобы люди взвесили, действительно ли они хотят быть христианами. Потому что есть определенная цена за это. Нужно нести крест, нужно идти на какие-то страдания, на какие-то ограничения. И он не пытается людей уговорить, затянуть, так сказать, в свою церковь, а он как раз ставит им вопрос, проанализируйте. И как разъяснение этого он приводит ситуацию, мудрую ситуацию из жизни. И он, конечно, признает это мудростью, поэтому мы из этого учимся, что это относится к планированию труда. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек?» То есть бюджет не составит, не посчитает. Но мы бы с вами ответили так, так у нас много чего так строится. Ну как-то, ну получится, все нормально, чуть побольше здесь, а там как-то разберемся, у нас же такая жизнь сейчас, потом же денег уже не будет или того не будет. Ничего, кредит возьмем, как-то купим это же мне очень сейчас нужно. Потом как-то, да все будет нормально, я даже думать не хочу, как там будет. Нормально будет, это же понятно. Ну вот тогда так не делали, потому Иисус к ним как бы обращается. Кто из вас, ну и сегодня, конечно, мы тоже считаем, не вычислит издержек, сколько денег нужно? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Может, у него нет, начнет, фундамент построил, вот вся башня. Дабы когда положит основание и не возможет совершить, то есть построить ее, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. У нас недостроев очень много в стране. Или другой пример. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, аккумулирует мудрость у других людей, силен ли он с 10 тысячами войска противостать идущему на него с 20 тысячами? Сможет ли он их победить? Иначе, если не может победить, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире, чтобы не было войны. То есть он заранее подумает, он мудро спланирует или войну, или строительство, или что угодно. Поэтому для того, чтобы мы имели мир, если говорить о плоскости мудрого планирования, то здесь 2 принципа. Нужно реалистично оценить, могу ли я действительно это делать. Может быть нет, это нужно по мере сил, которые мне Бог дает, нужно понизить эту нагрузку. Мне кажется, что большинство славян не сильно нуждаются в этом принципе. Мне кажется, они намного больше заражены леностью, беспечностью, чтобы сделать поспокойней, одно дело в день, одно дело в полдня, как бы не думать и так далее. Но 2 принцип – это мудрое планирование. Просто запланировать больше времени на совершение это и так далее, и так далее. Просто мудрее подойти. И 2 плоскость. То есть 1 плоскость, наш путь к миру – это когда мы снижаем нагрузку в соответствии с силами, или мудрее учимся планировать, мудрее учимся мудрее совершать работу, оттачиваем какие-то навыки, пользуемся какими-то инструментами, которые ускоряют процесс работы. Но есть 2 плоскость. Это плоскость сверхъестественного покоя от Бога. Многие тексты Божьего Слова утверждают, что покой обретается не только в плоскости мудрого планирования. Но прежде всего, эти тексты утверждают, что прежде всего покой находится в плоскости сверхъестественного покоя от Бога. С такого текста мы начали. Иисус не пришел и не снял нагрузку с учеников. Они уже трепетали от страха, они уже очень боялись, они уже были в большой опасности. Они уже были робкими. Но Иисус пришел и большую нагрузку им дал. Он им сказал, я хочу, чтобы мир у вас был, мир вам. А потом говорит, меня Отец послал в этот мир, и вы туда идите, проповедуйте Евангелие. Уповайте на силу Духа Святого, на эту сверхъестественную этот сверхъестественный покой от Бога, покой, который вы сейчас получаете, когда видите меня, вот там, изнемогая до последнего, берегите свой разум от того, чтобы думать, да просто лучше нужно было запланировать, все запланирую, и будет мир, иногда не будет. Или берегите свой разум от того, вау, я от этого все устал, я это делать не хочу. Мне нужно отдохнуть, у меня сейчас период, я отдохну. Возьму-ка я там месяц или неделю, или год возьму. Проходит неделя, месяц, год, а отдохнувшести нету. Нету такого состояния внутреннего, когда ты с силами полон, ты готов броситься. Иногда эта внутренняя слабость, она рождена не только нагрузкой, а рождена просто тем, что мы не знаем, как сверхъестественный покой, сверхъестественную силу, где ее обретать. Где эта жизнь, которую Бог дает? Мы пользуемся какими-то лжезаменителями, телевизорами, развлечением, просто ничего не деланием или просто физическим отдыхом. И это не срабатывает. Много лет я, кстати, ездил в отпуск и думал, мне нужно просто вот как-то, ну я же очень устал, мне нужно как-то отдохнуть и просто так ничего не делать. Захочется почитать Библию, почитаю, не захочется, не почитаю. И обычно не хотелось, в начале точно, первые недели две. И это приводило меня в состояние, когда я вроде бы отдыхаю, а мне на душе кошки шкребут. То есть какого-то глубокого удовлетворения не наступает. И я понял, что для того, чтобы отдохнуть, мне нужно ясно запланировать в моем отдыхе, в отпуске, больше, чем обычно, времени проводить с Богом. Слушать проповеди, читать Писание, молиться Богу, размышлять, анализировать Его творение и думать о Боге. И это меня успокаивает. И это дает мне силы отдохнуть. Мы можем иметь мало занятостей и иметь много беспокойства. Мы можем иметь мудро спланированную нагрузку и все равно не иметь покоя. Мы можем больше и больше мудро планировать, учиться этому, но так и не иметь покоя для своей души всю жизнь. Я знаю людей, которые сначала переживали за то, чтобы, там, я не знаю, там, устроиться на работу, отучиться, выйти там замуж. Потом переживали, а что же с детьми? Вот бы детей на ноги поставить, а как же вот в садике, а что там у них конфликт? А тут школа, как-то вот за это переживали. Думаю, вот школа закончится, все уже, закончилась школа, а там армия. Ну вот все, в армию уже отправлю и все. Нет, вернется, вот туда уже все. Нет, ну вот устроиться на работу и успокоюсь уже тогда. Нет, ну женится или выйдет замуж, вот тогда покой. Нет, ну вот как бы все будет нормально в браке, вот тогда я уже успокоюсь. Правда, мне уже 60 лет, я уже 60 лет прожил, я вот в таком состоянии. Я все время беспокоюсь, я мудрее что-то там, я же умнее становлюсь годами, а покоя не появляется. Я думаю, нет, тут просто вот материально мы как-то вот это передвинем, вот это так станет, и оно все уже наладится. А оно не налаживается, покоя все равно нет. И его нет, и нет, и ты все время ждешь, вот оно уже за углом, вот, ну вот же чуть-чуть еще, ну а что я буду переживать? Ну вот уже женился, все, дети родились, а что же с детьми будет? Это же нужно в садике их, а что в школе, что у них будет? А там же уже армия маячит, ну уже сейчас не для всех маячит, наверное, или как, я не знаю. Все равно есть за что переживать. То есть мы можем вот все наладить, уменьшить нагрузку, увеличить ее, и не иметь глубинного покоя. Можно ездить, я не знаю, на Днепр рыбку ловить. Я иногда прохожу, как эти люди, я смотрю, я просто, для меня это явление. Рыбак сидит, там защит Московский мост, машины несутся, куча людей, шум. Он сидит, там что-то он там себе накрутил, накинул. Солнышко, сидит, смотрит. Я смотрю, а я сзади смотрю на него, для меня это просто явление. Вот в Киеве сидит спокойно. И я иногда сажусь и размышляю, может быть, человек отдыхает, рыба – это хорошо, ловить рыбу замечательно, я не говорю, что нельзя так проводить время. А иногда я думаю, может, у него такой напряг там дома, что для него вот это лучший дом, просто уйти, чтобы не соприкасаться. И потом в сердце только вот рыбалочка подходит к концу, у него уже напряг, сейчас тоже возвращаться нужно. А там жена с какими-то стандартами нерыболовными и так далее. То есть можно и мало иметь, но покоя не иметь. Но при всем при этом, Писание говорит, мы можем иметь очень большую нагрузку в своей жизни. И даже не до конца планировать мудро эту нагрузку. Нужно этому учиться, Писание призывает, но мы не всегда, мы растем в этом. И вот даже мы еще не умеем мудро планировать, но при этом, Писание говорит, мы можем иметь глубокий покой даже в таком состоянии. Так как этот покой мы будем черпать из плоскости сверхъестественного Божьего покоя. А не из плоскости, что мы все обстоятельства наладили. И вот несколько текстов на эту тему. У меня, конечно, больше уже нет времени все читать. Первое. Без Бога невозможно обрести глубинный мир и удовлетворенность. Екклесиаста 2:22-26 учит нас, что все-таки эта вторая плоскость есть, и она нам очень-очень нужна. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего? Не просто трудится, у него сердце заботится и переживает. Что трудится он под солнцем? Что он будет иметь? Там выше написано, очень проблемно он будет иметь впоследствии. Потому что все дни его скорби, он в беспокойстве, он в напряжении, и его труды – беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя. Вот что он получил от успешных трудов своих или неуспешных. И это суета, это пустое. Так жить, это глупо жить. Так. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Не во власти человека, чтобы когда мы работаем, и даже все ладится, чтобы был мир в сердце у нас. Глубинный покой. Не просто маленькое удовлетворение, а глубинный такой, знаете, покой, как мы масло по бутерброду размазываем, такой на всю жизнь, на каждый день жизни. Это не во власти человека. Мы думаем, да вот сейчас же за поворотом уже все, и этот поворот никогда не заканчивается. Затем поворотом следующий поворот. Это не в нашей власти, это не то, что мы можем наладить в жизни или спланировать. Я видел, что и это от руки Божией, этот покой из руки Божией нам дается. Поэтому нам нужно научиться, находясь в напряженной жизни, и даже увеличивается это напряжение с годами часто, нам нужно научиться черпать силы от Бога, чтобы из руки Божьей брать этот покой. Когда все бурлит вокруг, когда ураган, когда как шторм в жизни, столько всего, и ты можешь быть там на корабле, который вот так вот носит из стороны в сторону, а ты очень спокойно держишь штурвал своей жизни и управляешь им. И спокойно реагируешь на то, что происходит. И твое спокойствие не от того, что вот-вот сейчас уже все наладится, или я такой профессионал, я справлюсь. Нет, твой покой от того, что ты видишь, что ты в Божьей руке. И Бог тебя ведет. И этот Христос, которого увидели апостолы, и Он сказал мир вам, и послал так мир, проповедовать Евангелие, имели покой от Него, и этот же Христос здесь, я в этом мире, я живу, и Он дает мне покой, я прихожу к Нему, я успокаиваюсь в Нем. От руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Риторический вопрос, никто не может. Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость. А грешнику, то есть человек, который пренебрегает Богом, дает заботу собирать. Когда ему нужно больше, больше, он не может остановиться. Он самый богатый, но кто-то там богаче его, ему нужно больше, он не может остановиться, у него нет покоя. Ему для жизни уже хватило бы там тысячной части или там миллионной части того, что он имеет, а Бог ему дает вот эту заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И эти деньги пошли, куда Бог считает правильно. И это суета и томление духа. Очень жалко, когда люди так живут. И очень глупо. Поэтому без Бога невозможно обрести глубинный такой мир. Второе. Покой, который дает Бог, сверхъестественный покой. Это покой, который не в нашей власти, это покой, который мы не можем как-то заполучить. И это покой по качеству, по самой природе, по генетике. Он радикально отличается от покоя, который мы можем сами себе получить. Мы поехали на пляж, легли, все мирно, спокойно, нам принесли там сок, если там, или мы с собой принесли его. И вот это наша идиллия, мы спокойны. Так вот, покой Божий, он радикально, генетически, как бы по природе отличается от такого покоя, который можно найти в мире. Это покой сверхъестественный, он обладает величайшим могуществом. Покой на пляже моментально улетучивается, когда кто-то там что-то плохо против нас сказал, или мы начали думать на пляже, начали думать о каких-то там проблемах своей жизни или еще о ком-то. Покой Божий, он неразрушаемый. Мы не на пляже, мы, может быть, там где-то на работе, мы в напряжении, какие-то проблемы ожидают, ты видишь, что ты заболел смертельной болезнью, и этот покой нерушим. Этот покой никогда человек не найдет в этом мире. Пока человек не помирится с Богом, пока не подчинится Евангелию, пока не обретет спасение, пока он не научится прибегать ко Христу, он не будет иметь этого покоя. Иисус об этом сказал в Евангелии от Иоанна 14:27. «Мир оставляю вам», то есть покой, «шалом оставляю вам». «Шалом мой даю вам». Не так, как мир дает, не так, как мир, в котором мы живем, дает. Этот мир такого шалома не даст. Такого покоя не даст, как я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Я даю вам сверхъестественный покой. Он поможет вам пройти через все бури жизни. Прибегайте ко мне, насыщайтесь, берите этот покой, успокаивайтесь во мне, а не в обстоятельствах. И в любых обстоятельствах вы будете стойкими. Третий момент. Доверие Богу своих нужд и посвящение себе Царству Божьему приносит покой сердцу. Когда мы думаем о своей жизни, когда мы видим, у нас есть такие нужды, и это мне нужно все, как, а у меня этого нет, и мне нужно взять еще одну работу, или мне нужно задержаться дольше на работе, или мне нужно что-то там еще сделать после работы, потому что мне же нужно эти нужды восполнить. И поэтому у меня уже на поиске Царства Божьего времени особо не остается. Мне сейчас нужно побеспокоиться, чтобы мое тело полежало дома, отдохнуло. Я очень устал, вместо того, чтобы идти там на богослужение. Я как бы тут, все у меня нормально. Но истинный покой приносит именно, когда мы доверяем все эти нужды Богу. Это записано в Евангелии от Матфея, в 6 главе, с 24 стиха. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Невозможно двум господам хорошо служить. Иисус это применяет. Не можете служить Богу и мамоне. Мамона – это деньги. Бог – денег. Вы, другими словами, вы не можете служить Богу и служить также материальному миру. Вы должны ясно поставить приоритет. Помните Марфа и Мария? Ясно приоритет должен быть. У Марии был правильный приоритет. Это не значит, что она не готовила и была негостеприимная, была неряшливая, лентяйская и беспечная. Нет, она просто правильно выбрала приоритеты здесь. Это то, о чем здесь Иисус говорит. Бог должен быть выше приоритет. Мы должны понимать, когда у меня тревога на сердце, это мне о чем-то проповедует. И это кричит у меня внутри. И это кричит, мне к Богу надо. Когда я вижу, у меня недостаток денег, мне к Богу надо в первую очередь. А во вторую уже решать эту проблему как-то уже в материальном мире. Или какие-то еще там заболевания, и у нас сразу самых лучших врачей. Нет, первое это мне к Богу нужно. Это мне Бог дает, чтобы я приблизился к Нему или приблизилась, обрела покой, с этим покой пошла по врачам выяснять, что со мной и, может быть, сколько мне осталось. И опять приходила к Богу. Все эти тяжелые размышления, они должны меня вести к тому, что мне к Богу надо. Не можете служить и тому, и тому. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей. Не беспокойтесь, что вам есть и что пить. Это не значит ничего не делать. Это значит без беспокойства, без отсутствия мира, вот без таким волнением не подходите к этому. Бог о вас заботится. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи? И тело не больше ли одежды? Конечно, больше и значимее в 1000 раз. А взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, они не занимаются сельскохозяйственной работой, чтобы у них была еда. А смотрите, Отец ваш Небесный питает их. Они прокормлены постоянно. Он как-то делает, что у них есть еда. Вы не гораздо ли лучше их? И не важнее ли их? Конечно, лучше. Конечно, важнее. И поэтому Он о вас позаботится, конечно. Если Он заботится о вашей душе и о вашем теле, что там все биохимические или там электрические разные процессы происходят, то тем более об одежде Он позаботится, в которой вы нуждаетесь. Может быть, это не будет, какую вы хотите, но которая нуждаетесь, Он даст вам. Живите, ищите Его, и он побеспокоится обо всем. Да и кто из вас, заботясь, вот с этими переживаниями, с мудрым планированием, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Кто может себя так вырастить или волосы на голове свои отрастить? Никто не может. Потому вы беспокоитесь, а вы реально не контролируете ситуацию. Это кажется, будто бы это в вашей власти. А на самом деле вы тут больше заработали, потому что Бог вас благословил. Бог милостиво дал вам эти деньги, хотя вы оставили, может быть, духовно, искали материально, и Он благословил вас. В другом случае Он не даст вам этих денег, чтобы наказать вас и сказать тебе, к Богу нужно это первое. В этом случае Он милостиво дал эти деньги, но это не значит, что Он учит. Вот как решаются проблемы. Ты просто напрягайся больше, и у тебя будет больше денег, больше одежды, больше еды, больше твоих нужд. Нет, Бог милостиво это дает детям неразумным своим, не для того, чтобы они подумали, вот принцип жизни. Писание учит, нет, вот принцип жизни. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут? Не трудятся, не придут себе, чтобы соткать себе и сшить одежду. Но говорю вам, что и Соломон, самый знатейший царь в Израиле, во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Бог одевает их. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра уже будет брошена в печь, подсекли, она высохла моментально и сжигают, Бог так одевает. Насколько же больше вас, маловеры? Насколько же больше Он заботится? Это нужно узреть, это нужно увидеть, и это дает нам покой. Мы смотрим на мир, и мы думаем, что то, что мы имеем, это потому, что мы заработали, мы это заслужили, и это неправда. Это Божья благодать для нас. Вот истинный библейский ответ. И это не значит, что нам не нужно трудиться. Мы трудимся, но мы благодарим Бога, что Он дает успех в труде. От Бога возвышение или унижение, написано в Писании. От Бога успех в труде, от Бога вознаграждение за труд. Бог так устраивает. Вы бы могли трудиться в 100 раз больше. В 100 раз больше. И жили бы, может быть, в Индии сейчас, в какой-то деревне, и жили бы в какой-то картонной коробке, потому что у вас не было бы дома. И при большем труде зарабатывали в 100 раз меньше, или в 1000 раз меньше, чем сегодня. Бог почему-то решил вас здесь родить, и здесь так обеспечивает, почему-то там так. И это и то Он использует для того, чтобы наши сердца бежали к Богу, а не бежали к работе и к независимости от Бога. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, как решить все эти проблемы, как я спасусь от этого или от того. Потому что всего этого, вот точно так же реагируют язычники, люди безбожные. Может быть, религиозные, но реально они Бога не знают. Вы уподобляетесь им, как будто бы Бога нет, который о вас заботится и вас обеспечивает. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом, и Он заботится о вас. Мне очень нравится эта фраза, она не очень красивая, корявая, но мне она нравится. Я не своя проблема, я проблема Бога. Мои нужды – это не мои проблемы, это проблемы Бога. Обеспеченность моих детей, забота о своей жене – это не мои только проблемы. Это Божье устройство мира, и Он этих детей создал моих. Он создал эти творения, и они Ему в 1000 раз дороже, чем они дороже мне. Хотя они мне очень дороги, но Ему в 1000 раз. Он заботится о них, Он знает их нужды. Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его, и это все, все эти нужды приложатся вам. Сверхъестественно Бог и об этом побеспокоится как надо. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, не беспокойтесь. Смотрите на то, какой ваш Бог, как Он заботится, как Он устраивает все, какую силу Он имеет. Реально оценивайте реалистично плодотворность ваших трудов, что вы не можете ни в вашей силе приобрести богатство. Завтра поменяется политика, вы в тюрьме будете сидеть. И вы это никак не контролируете. Сколько бы вы сегодня не работали? Мы это не контролируем. И сколько я проживу, я не знаю. И какое у меня будет здоровье, я не знаю. И может быть я приобрету лучшую карьеру там, и лучшую позицию какую-то, и приобрету лучшие навыки, чтобы зарабатывать денег. И как только я это приобрету, я сразу заболею и не смогу это использовать. И уже этого не будет. А я взял 20 лет своей жизни или 5 лет своей жизни, потратил на то, чтобы достигнуть этой точки, и потом уже как бы вот с Богом там все у меня было хорошо. А потом, может быть, нет, Христос, может быть, завтра придет. И Он смотрит, как я сегодня живу, чего я сегодня ищу. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. У меня остался еще один отрывок. Я постараюсь еще его разъяснить вам. Потерпите, ободритесь. Последний отрывок, который учит нас, как в сверхъестественной плоскости искать покой от Бога. И этот отрывок говорит о том, что через сокрушение, или по другими словами, через то, что наши мозги ломаются, начинают на вещи смотреть по-другому, несут крест. Это приносит сверхъестественный покой. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха по 30. Иисус здесь очень ясно и очень глубоко объясняет, что нам нужно делать. Вот колоссальное напряжение стресса, вы очень устали, голова заполнена мыслями, зачем мне все это надо, я больше это не хочу, мне устал, я больше не могу, больше взять я точно уже не могу, и поэтому я не собираюсь вот это терпеть и принимать это, и даже раздражение в моем случае или какой-то крик, это оправдано, а Бог ожидает, нет, не оправдано, яви больше праведности, Он еще больше нагрузки предлагает. И вот что Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, это первый принцип. Когда очень-очень тяжело, нужно бежать не в первую очередь не к планированию, а к Богу. Молиться, размышлять, созерцать Его, вспоминать истину о том, какой Он, как Он заботится, вспоминать истину о том, что я спасен Евангелием, и даже я буду неуспешен в этом всем, и умру, пускай даже очень быстро, но главный вопрос моей жизни решен, и это дает мне покой. Я не спасаю мир, я не спасаю свою жизнь, я не спасаю ситуацию, я уже спасен в Боге. И я спокойно прохожу то, что мне нужно. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Второе. И я успокою вас. Бог говорит, я вас успокою. Не природа, не физический просто отдых, я вас успокою. Я придумал природу, я придумал физический отдых, я придумал сон, но это все я придумал не как заменитель меня, если бы Бог это говорил, а как то, что должно обо мне проповедовать, это мое творение, это мой замысел, когда вам, вы нуждаетесь во сне и не можете не спать, я не очень люблю спать, я был бы рад, была бы какая-то таблетка, выпил и не спишь, и хорошо. Ну, правда, некоторые используют какие-то там таблетки, я имел в виду хорошие таблетки. Но такого нет, Бог говорит, ты творение, ты должен спать, ты не можешь, ты не властиль, не властелин. И этот сон мне указывает, я нуждаюсь в Боге, этот покой от Бога. И я успокою вас. Дальше, как я вас успокою? Возьмите иго мое на себя. Иго – это такая рама, в которую нужно было впрячься валам. Иисус впряжен в эту раму, и в другое это окно Иисус говорит, ты сильно устал, я хочу тебе дать покой, впрягайся. И вот это ломает нам мозги. Логически, если я устал, мне Бог должен снять нагрузку и облегчить жизнь. А Он мне ее утяжеляет в данном случае. И Он именно хочет меня перевести из этой плоскости просто дел в плоскость сверхъестественную. И этот переход через большую нагрузку в определенном смысле. Я не имею в виду, что еще 20 дел взял и тогда. Нагрузку прихода к Богу. И Иисус здесь говорит, Он говорит, возьми иго мое на себя. И какое это иго? Четвертый момент. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. То есть он говорит, посмотри на меня, научись от меня, что вот в этой ситуации тебе нужно утешаться, тебе нужно укротить свою страсть. Я хочу, чтобы мне стало легче. Я хочу, чтобы больше не попадать в такое напряжение. Я так не хочу жить, я так не собираюсь жить. Вот укроти это все. Это как лошадь, которую нужно узду вставить, и она не должна руководить. Ты укротил это все, и тогда у тебя есть возможность, как Марфе, он говорит, Марфа, Марфа, стоп, стоп. Слушай, нужно было не то выбрать. Искать царство нужно было больше. Нужно было меня искать, меня слушать, понять меня. Это важнее, чем то, к чему ты сейчас стремилась. То он ее останавливает, он ее укрощает. Вот это то, что нужно. Взять иго, укрощение. Нам хочется, нам легче поскакать на этой лошади и просто отказаться от чего-то, и фу, уже на душе легче. Вот это не будет у меня через неделю всего этого. Классно, все. Фу. Уже отдыхать, можно быть уставшим, можно еще не спать две сутки. Тебе уже легко на душе, что впереди тебя ничего не давит. Ты как задумаешь, что тебе уже это сегодня давит. Ты вроде отдыхаешь, а оно тебя уже давит, эти планы. И вот ты скосувався, и тебе легко. А Иисус говорит, не скосовывай. Усмири свою страсть отказаться от этой нагрузки. Поборись со своим сердцем. Приди ко мне, взирай на меня, научись от меня, как я кроток и как я смирен, какую нагрузку я нес и как я отцом утешался. Смотри на меня, какой я есть. И это даст тебе сверхъестественный мир. Сегодня ты не доспал, ты устал, ты очень устал, ты так никогда не уставал, а у тебя через неделю еще что-то там, или через два дня, или тебе завтра на работу. Не бойся этого. Смири свои страсти, от этого все отказаться. Смотри на меня, познавай меня, и это наполнит тебя покоем. Умей меня так искать, и тогда ты увидишь меня, и я скажу тебе мир вам. Шалом тебе. И этот шалом от Бога, которого мы созерцали в предыдущем отрывке, как он обо всем заботится. И поэтому мы не властелины, мы не сами, мы не спасители этого мира. Мы в его руке, и он ведет нас, эти все обстоятельства от него. И это тебя успокаивает. И это тебе дает мир, чтобы Бог не бросит. И он же как бы не бросал. Хотя мои мозги говорят, подожди, ну что, вот что, ничего не делать, да? Вот сейчас сесть, вот так и сидеть. Ну, конечно, Библия так не учит. А мозги требуют, укроти это. Вот сейчас же я должна это все сделать очень качественно, потому что я же для Бога. Можно сделать некачественно. Если ты сделаешь некачественно, что тогда будет? Ну, это большая проблема. Нет никакой проблемы. Если ты постараешься, и ты сделаешь это, и будет все равно некачественно, ты можешь быть спокойным. Бог знает это все, и Бог восполнит все это некачественное, и Бог употребит это некачественное, и Он прославится, а не ты. И вот этот излом, который должен внутри происходить, это вот укрощение себя, это очень трудно. Перескочить из плоскости вот просто материальных, логических размышлений в плоскость сверхъестественных духовных принципов очень сложно. Это должно вот сокрушение, сердце должно не просто как веточку наклонить, и она потом обратно, а ее нужно сломать. Чтобы она двигалась уже в другом направлении. Пусть Бог поможет, пусть Бог покажет каждому из нас, где этот наш момент, в котором нужно сокрушиться, чтобы уметь приходить ко Христу и утешаться им. Пусть Бог взрастит нашу церковь в большем мире в наших сердцах. Не за счет беспечности и бездельничания христианского, а за счет того, что мы будем упорны, посвящены, гореть во Христе, духом пламенеть, Господу служить и при этом излучать сверхъестественный мир. Вот это удивительно для этого мира, в котором мы живем. Они имеют такую нагрузку, и у них покой, и радость, и свобода в сердце. Пусть Бог нас этому научит, пусть такая зрелость будет. У каждого из нас, я нуждаюсь вырасти в этом, я не зрел достаточно в этом. Поэтому пусть Бог поможет нам всем. Давайте сейчас помолимся и споем несколько Богу песен, и потом у нас будет хлебопреломление. Давайте встанем. Господи, Ты знаешь нас, и Ты видишь, кто из нас сегодня или в последний период жизни, кого бы Ты мог назвать как труждающийся и обремененный, очень уставший, у кого душа очень напряжена и опустошена, может быть. И мы знаем, Господь, что это драгоценно для Тебя, потому что Ты зовешь, приидите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, это Ты инициируешь. Большое Тебе спасибо, Отец, что Ты не просто как какой-то бездушный властелин, который просто нагружает заповедями и какими-то задачами, но Ты беспокоишься о сердцах, Ты снисходишь милостиво к нам. Когда мы падаем, когда мы ошибаемся, Ты как Фоме приходишь очень милостиво и говоришь, не будь неверующим, но верующим. И говоришь ему, мир тебе. Ты милостив, как Ты говорил с Марфой. Не укорил, не обличил, а просто разъяснил ей. Господи, спасибо Тебе за это. В Библии написано, что Ты Бог мира, Ты Бог покоя. И поэтому Ты зовешь к себе, чтобы мы могли быть в Твоем покое совершенном, сверхъестественном. Мы благодарим Тебя за это, Господи. Благодарим, что сегодня через эти удивительные тексты Библии Ты открываешь нам глаза, кому-то впервые, а кому-то шире, чтобы мы увидели путь, на который Ты поставил нас, куда Ты зовешь нас, где этот покой для души. И мы просим, Господи, может быть, кто-то в нашей церкви сегодня, может быть, нет этих людей, так устали, что им даже тяжело. Может, они не слышат этой проповеди, или им сейчас тяжело. Господь, пожалуйста, будь их утешителем, будь их поддержкой. Дай им отвергать все искушения, которые приходят. Дай им знать, что труд их не тщетен перед Тобой, а очень драгоценен. И их усталость, несовершенная усталость, несовершенное служение Тебе драгоценно для Тебя, если их сердца тянулись к Тебе. Утеши их, Господь, обними их. Может быть, кто-то из нас всю жизнь живет под таким прессингом и давлением. Пожалуйста, Господи, выведи измученные души на свободу. Освободи пленные души, чтобы радость Твоя была в сердцах, покой Твой, удовлетворенность, оптимизм, радостная надежда на Тебя. Прославь имя Свое, Господи, в том, чтобы мы выросли, наша церковь выросла в этом моменте, чтобы наша зрелость или незрелость, как назвать, чтобы она стала сильнее, чтобы мы больше соответствовали Сыну Твоему в своем характере, чтобы мы стали более зрелыми, Господь, в этом. Просим Тебя, Боже, благослови нас. Мы слабы, и как мы не можем родить покой, так мы не можем как-то управлять своим духовным ростом легко. Поэтому, Господь, благослови все наши старания и стремления, пусть они будут плодотворны, и пусть мы вырастем в Тебе. Открой себя ярче для нас, Господь, чтобы мы могли как окунуться в Тебя, как в великого Бога, закутаться в балахон этого святого одеяния и просто потеряться там в покое и знании, что Ты держишь нас в своей руке. Да святится имя Твое, Господь. Мы поклоняемся Тебе сейчас. Призри и посмотри на наши сердца. Аминь.